Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе автобиография французского прозаика Филиппа Солерса, вспоминая чешскую джазовую певицу Эву Ольмерову, 125 лет со дня рождения философа Льва Карсавина, русский европеец Сергей Довлатов. Европейский музыкальный календарь. В Голландии неделю назад открылся веб-проект, соединяющий на одном интернет-сайте тексты Библии и Корана. Сайт снабжен поисковой программой для перекрестного сравнительного анализа текстов и очень прост в исполнении. Авторы сайта сделали его доступным для пользователей с любым начальным уровнем знаний в области религии и любой скоростью доступа в интернет. На церемонии открытия сайта «Библия и Коран» побывала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Поисковик на сайте bibleandkoran.nl умный. Набираю «Абрагам», он ищет заодно и «Ибрагим», как называют Авраама мусульмане. Набираю «Мария», ищет и «Марьям». Сайт работает пока на трех языках – на английском, арабском и голландском. Но в будущем планируется добавить еще несколько языков и существенно расширить проект. Пока, правда, только в голландской версии сайта выложены полные тексты. Игра в сравнение Библии и Корана оказывается очень азартной. Ввожу слово «любовь» – «ливда». В Библии слово встречается 251 раз, в Коране – 5. Слово «хештейнихт» по-голландски означает «побит камнями». В Библии – 16, в Коране – 1 раз. Слово «месть» – «враг» в Библии – 92 раза, в Коране – 8. Что это все значит? Просто интересный факт, не более и не менее того, говорит Мартин Фрёберг, директор одной из компаний-основателей сайта христианской телекомпании «Икон».
Ранней весной этого года мы поняли, что проект наш уникальный и приобретает поистине мировой масштаб. Второго такого сайта в мире не существует. Однако это же обстоятельство вызывало у нас волнение и неуверенность. И тогда нам на помощь пришла Марлис Терборг, писательница, автор книги «Коран и Библия в рассказах». Мы договорились, что поможем ей найти хорошего издателя, а взамен она позволит нам разместить рассказы из ее книги на нашем сайте. Книга «Коран и Библия в рассказах» вышла в Голландии в октябре и сразу разошлась как горячие пирожки. Уже планируется второе издание.
Автор книги «Коран и Библия в рассказах» Марлис Терборг говорит, что и сайт, и книга направлены прежде всего на борьбу с невежественностью, в которой мы и сами себе стыдимся признаться.
Даже люди, наделенные колоссальной ответственностью, которым приходится практически каждый день общаться и работать с мусульманами, например, президент Буш, возможно, не знают о том, что в Коране об Иисусе рассказывается как о друге, как о суперзвезде. Они не знают, что мать Иисуса Мария упоминается в Коране чаще, чем в Библии. В Коране даже есть целая глава, посвященная Марии и названная в ее честь. Я сама не знала этих вещей всего несколько лет назад, несмотря на то, что я родилась в самой крупной мусульманской стране, в Индонезии. Мне с детства мусульманский мир казался странным, другим, немного пугающим. Но стоит открыть Коран, и человек из иудео-христианской культуры находит в тексте своих друзей, хорошо знакомых ему Ноя, Моисея, Архангела Гавриила, всех, с чьими именами мы выросли. И тогда чувствуешь облегчение. У нас столько общего.
Ян Хук, директор второй компании-основателя сайта международной нидерландской радиокомпании Radio Netherlands Wereldomroep, которая вещает по всему миру, в том числе и на арабском, видит в подобных доступных интернет-ресурсах благодатную основу для межкультурного диалога, способного перебить пропаганду. Ян Хук.
Я только что вернулся из Тегерана, где проходила конференция с участием телерадиовещателей со всего мира. Иранская сторона очень старалась. Открывал конференцию президент Ахмадинеджад, а после конференции он же старался сфотографироваться со всеми. Государственная телекомпания Ирана со штатом из 25 тысяч человек, с 20 съемочными бригадами, которые снимали каждый наш шаг, задавали всем одни и те же два вопроса. Что вы думали об Иране раньше и что вы думаете об Иране теперь, когда побывали здесь? Это была одна большая рекламная акция иранского правительства, причем выполненная профессионально. Рекламная акция, рассчитанная не только на западного зрителя, но и на местного. И вот здесь иранское правительство просчиталось. Как только мы отправились в поездку по Ирану без наших гидов, выяснилось, что многие иранцы считают свое телевидение пустой пропагандой на службе Ахмадинеджада. Казалось бы, хорошие новости. Но нет, иранцы так привыкли к пропаганде, что вообще не верят в существование непропагандистских СМИ. Даже BBC, уважаемая независимая журналистская организация, как они считают, работает на британское правительство. О чем это нам говорит? Только об одном, что одного вещания BBC, например, на такие страны, как Иран, мало. Нам нужен диалог, дебаты, обсуждения. Вот почему такие проекты, как этот сайт, очень важны для нашего радио.
Но существует ли Библия и Коран в принципе? Или у нас в сознании остались только многочисленные, иногда прямо противоположные их интерпретации? Примеры можно приводить до бесконечности. Почему, например, переводчик Фред Леймхаус, чей выполненный в 1989 году перевод Корана на нидерландский язык использован на сайте, перевел арабский глагол, который одновременно означает и покинуть, и ударить, именно как ударить, и таким образом получилось, что правоверный мусульманин может ударить жену, а не оставить жену. Фред Леймхаус.
Ответ очень прост. Я хотел сделать такой перевод, который был бы узнаваем для большинства мусульман. Поэтому я оставил в тексте ортодоксальную интерпретацию. Голландский читатель должен воспринимать текст таким же, каким его читает большинство мусульман. Это вовсе не означает, что не приветствуются иные интерпретации. Наоборот. Но надо же с чего-то начинать.
Ответ представляется не совсем убедительным, особенно в свете того, что социологический дискурс среди популистов все более приобретает очертания теологического, и многие недобросовестные политики и публицисты не преминут им воспользоваться, напомнил на церемонии открытия сайта Стивен Уитл, бывший глава BBC, а ныне консультант при Совете Европы.
Некоторое время назад комментаторы на Западе активно цитировали аналитиков, убеждавших нас в неизбежном столкновении цивилизаций в силу якобы фундаментальной разницы между исламскими и западными ценностями, экономическими системами и общественным устройством. Разница не меньше, говорили они, чем та, что существовала между Западом и СССР. Совсем недавно несколько европейских публицистов заявляли, что Европа медленно движется в сторону исламизации, что настоящая цель арабской диаспоры в Европе – конспиративная операция по созданию Евразии как первого шага на пути к тотальной исламизации всего мира. А джихад, продолжали они, есть не что иное, как рассчитанная на века операция по возвращению утраченной в 1492 году Андалусии. 4-процентное меньшинство в Европе превратилось во врага. Точно так же, как протоколы сионских мудрецов якобы предполагали конспиративную операцию по захвату мировой власти в конце 19 века, теперь у нас высокая рождаемость и терроризм якобы предполагают мусульманский заговор. В вялой и пассивной Европе сегодня интеллектуалы, транссексуалы, судьи, правозащитники и гомосексуалисты также объединились специально, чтобы разрушить наши святыни. Узнаете картинку? Тем более радостным событием представляется появление данного сайта, рожденного из опыта разногласий здесь, в Голландии, и одновременно соединившего в себе лучшие традиции голландской практичности с искренним альтруизмом. Будем надеяться, что этот проект станет источником взаимного согласия, но не такого, о котором Эдвард Гиббон писал в своем труде о религиозных конфессиях римской цивилизации. Простые люди считали их все одинаково верными, философы считали их все одинаково ошибочными, а власть одинаково полезными. Терпимость такого рода способствовала не только взаимной снисходительности, но даже и взаимному согласию. Конец цитаты. Нам сегодня в Европе необходимо решение более глубокое, более основательное, которое оставляло бы пространство для конструктивного спора.
Мы все время говорим о споре двух религий, но есть философы, утверждающие, что фундаментализм – это обратная сторона глобализации как таковой, ее спор с самой собой. Не забываем ли мы, что религия, во всяком случае в ее классическом варианте, прежде всего как текст священного писания, давно перестала занимать центральное место в жизни многих из нас? Спросила я у Стивена Уитла по окончании его выступления.
Мне кажется, на обоих концах спектра есть фундаменталисты, которые буквально воспринимают и Библию, и Коран. Задача всех остальных, нас, которые воспринимают эти тексты не буквально, понять изначальные причины их буквального прочтения, чтобы мы могли говорить с ними по существу. И это не означает, что мы должны игнорировать разницу в текстах. Мы живем в мире, где религия остается силой с большим потенциалом. Этот потенциал может быть использован как в негативном смысле, так и в позитивном. К тому же никто никогда не отменит самых основных вопросов о рождении, смысле жизни и смерти. Наша задача — уменьшить негативное влияние религии с одной стороны и продолжить осмысленное переживание жизни с другой.
Ответил мне Стивен Уитл в лучших традициях эпохи Просвещения. Один из гостей церемонии в зале сказал проще.
Я палестинец из Иерусалима, христианин. В Голландии прожил 20 лет. Должен признаться, что не могу найти общего языка с местными христианами. Мне кажется, на Западе христианство все время пытаются поляризировать. Здесь принято говорить только об иудаизме, как о родственной христианству религии, из которой христианство произошло. Но как палестинский христианин, который вырос среди мусульман, я могу сказать, что это меня чрезвычайно обогатило духовно. Мы поздравляли наших мусульманских братьев во время Рамадана, активно взаимодействовали с ними. Я учился в христианской школе, где около 95% учеников были мусульманскими детьми. Мусульманские родители не боялись отправить своих детей учиться в христианскую школу, где на каждой лестничной площадке была статуэтка Пресвятой Девы Марии и крест на стене. Каждую среду часть учеников шли в церковь при школе, а большинство оставались изучать Коран. Затем звенел звонок, и мы снова собирались на урок. А здесь, в Голландии, я был в христианской церкви всего несколько раз, да и то по приглашению своих друзей-иудеев.
Сайт «Библия и Коран» в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Французский писатель Филипп Солерс и его новая книга. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Известный французский писатель Филипп Солерс только что выпустил в издательстве «Плон» сочинение под названием «Настоящий роман. Мемуары». В 60-м году в Париже Филипп Солерс начал издавать авангардный журнал «Тель Кель», в котором печатались статьи и эссе ведущих мыслителей эпохи. «Тель Кель» в течение 22 лет был зеркалом интеллектуальной жизни страны, а в 82-м году получил новое название «Ланфини» – «Бесконечность», под которым он продолжает выходить и в наши дни. Наследник традиции сюрреалистов и Андре Бретона, Солерс руководит серией «Кварто» в издательстве «Галимар», публикуя забытых или ранее запрещенных авторов. Он также знаток искусства древнего Китая, оперного искусства, живописи и англосаксонской литературы, в частности, Джойса. На его писательском счету 22 романа. Только что вышедшая книга все же носит несколько парадоксальное название. Настоящий роман. Мемуары. Почему? Вот как он объясняет это сам.
Всю мою жизнь меня обвиняли в том, что я пишу романы, которые, по сути дела, не настоящие романы. И вот, наконец, первый. «Но это ваш жизненный путь», — возражают мне. «Несомненно, но где вы видите разницу?»
Жизнь как роман. Филипп Солерс в течение последних 30-40 лет занимает центральное место на французской интеллектуальной сцене. Его издают в России, его печатают российские толстые журналы, его обсуждают, о нем спорят. И часто, что немаловажно, в связи с такими именами, как Жак Лакан, Франсуа Мориак, Жак Деррида, Ролан Барт, Луи Альтусер, Мишель Фуко, список можно продолжить, Филипп Солерс нашел свое место в хороводе звезд мировой величины французского интеллектуального небосвода. Итого Филипп Солерс, с одной стороны, характернейший представитель вымирающего племени сен-жерменских интеллектуалов, издатель, редактор, участник горячих дискуссий, с другой – писатель легкого, ироничного, едкого, подчас злого стиля, отменный эрудит, завсегдатый всех литературных радио и телепрограмм. В России он наиболее известен своей биографией Джованни Джакомо Казановы, «Казанова великолепный». Трудно сомневаться в том, что для Солерса Казанова не просто исторический персонаж. Описывая Казанову, он часто описывает самого себя, так как у Солерса столько же поклонников, сколько и недоброжелателей.
Казанову не хотели признавать писателем и, скажем напрямик, одним из величайших писателей XVIII века. Из него сделали этакий театральный персонаж. О Казанове всячески стараются создать ложное представление. Режиссеры, ставившие о нем фильмы, изображали его как картонного паяца, любовную машину, более или менее дряхлую и смешную марионетку. Он преследует и тревожит воображение людей. Охотно рассказывая о галантных похождениях Казановы, его лишают глубины. Короче говоря, ему завидуют, о нем говорят со смутной досадой, тоном уязвленного покровительства. Феллини дошел до такой глупости, что назвал Казанову глупцом, а следовало бы воспринять его, наконец, таким, каким он был — простым, прямым, отважным, просвещенным, обаятельным, веселым, философом в действии.
Отрывок из Казановы великолепного в переводе Яхниной, опубликованный в четвертой книжке иностранной литературы за 2000 год. Целиком книга вышла в серии «Жизнеописания» в издательстве «Калибри» в этом году. Мемуары самого Солерса наверняка вызовут интерес прежде всего описанием эпохи и странных обстоятельств семейной жизни, юных лет и парижского дебюта писателя. Вот как начинается настоящий роман.
Некто, произнесший «я» гораздо позже, явился в мир людей в субботу 28 ноября 1936 года в полдень в пригороде Бордо, через который проходит дорога на Испанию. Во всем этом я не сомневаюсь. В любом случае, метрика это подтверждает. Я записан под именем Филиппа Пьера Жерара Жуайо, сына Октава Жуайо 40 лет и Марсель Жуайо в девичестве Малине 30 лет. Я третий ребенок в семье, у меня две сестры, Ан-Мари и Анни, 5 лет и 3 года. Я крещен в местной католической церкви, знак зодиака — стрелец, восходящий — водолей. По китайской системе — огненная крыса. Удачи! Роман в смысле семейном более чем странен. Два брата женились на двух сестрах и поселились в двух стена к стене симметричных домах, каждая точная копия другого. С одной стороны мы, с другой Морис, Лор и Пьер, мой крестный, на 10 лет меня старше.
Необходимый комментарий. Жуайо по-французски «сокровище», «драгоценность». Подростком Солерс менял свои инициалы, чтобы его не перепутали с дядей Пьером Жуайо. Он уже требовал признания инакости, права быть другим. Отсюда и рождение идеи псевдонима.
Эта фамилия Жуайо, с одной стороны, была неким личным чудом, с другой — болячкой, в том смысле, в ту-то эпоху, что она вызывала самые разнообразнейшие нападки и насмешки. Мелкобуржуазный учитель позволял себе заметить — эта драгоценность вовсе не жемчужина. Или «скажите-ка, драгоценность, вы что-то сегодня не блистаете?» Я обратил внимание на то, что в ту эпоху имена и фамилии, над которыми особенно издевались, принадлежали либо аристократам, либо евреям. Когда вышла моя первая книга, сразу за ней вторая, «Любопытное одиночество», я все еще считался по тем временам несовершеннолетним, мне еще не исполнился 21 год. Так что я взял псевдоним Солерс, который я придумал лет в 15. Я был довольно силен в латыни, и словарь подсказал мне мое писательское имя — «Солус» — «целый», «полный» и «арс» — «искусство». К примеру, у Горация — «Лирае Солерс» — «искусство игры на лире».
Отец и дядя Солерса были крупными промышленниками. За сдвоенным домом начинался огромный сад, за садом здание фабрики и мастерских. Во время стачек из-за забора раздавалось угрожающее, но и смешное для подростка, драгоценности Жуайо на фонарь. Во время войны и оккупации в доме отца поселился австрийский офицер, выхолощенный, подтянутый, по вечерам подтягивающий коньячок под Брамса. На фабрике дела шли все хуже и хуже, не хватало сырья, рабочей силы. Имение братьев на острове Ре также пострадало от оккупантов. Солерс пишет, что ограду и верхний этаж снесли, так как поместье находилось на линии прицельной стрельбы. Это здесь, десятилетия спустя, он будет снимать любительской кинокамерой жену, Юлию Кристеву, нагишом, и еще десятилетия спустя, в этом году, в знак их общей сексуальной раскрепощенности, пустит эти кадры на франко-немецком телеканале «Арте». Эротика и секс – открыто или подспудно содержание произведений Солерса, хотя его роман «Женщины», наиболее популярный во Франции, посвящен также и крупным мыслителям эпохи. Его литературную карьеру подтолкнул и как влиятельнейший Франсуа Мориак. Помощь Мориака начинающему писателю и издателю авангардного «Тель-Кель» была решающей. Луи Арагон также сыграл свою роль, но молодой Солерс сторонился коммунистов, так как был маоистом.
Маоистское наваждение занимало меня целых 3 года. Мы отправились даже в Пекин в 1974 году, но без Лакана, который собирался ехать с нами, зато с Бартом, умиравшим от скуки во время этого путешествия. Короче, для меня первая волна — маоизм. Вторая волна — Солженицын и русские диссиденты, которых наконец-то услышали. Третья волна — неожиданное избрание Иоанна Павла II и польское восстание. Четвертая волна — падение Берлинской стены. Все эти годы я писал рай. Политические правые больше были не в счет, левые тоже, а университет и того меньше.
Время мое кончается, а мне еще остается объяснить, почему же столь любопытная личность, такой замечательный писатель, покрыт патиной, скажем, одиозности. Он пишет сам, что его обзывали и обзывают бездарностью, бароном, мандарином, буржуазное происхождение, гомофобом, крестным отцом, литературной мафией, лжецом, самозванцем, провокатором, женоненавистником и маоистом. Проблема заключается, наверное, в том, что Солерс пишет в жанре self-fiction, то есть о себе, и чаще всего в компании Лакана, Барта, Мориака, Дюрас, Умберто Эко, Люклезио, Модиана, Сарот, последних сюрреалистов, структуралистов, постмодернистов, постоянно выталкивая себя на первый план на этих групповых фотографиях 60-х, 70-х и 80-х годов. Отчасти он вполне имеет на это право. Но ему не прощают умное использование СМИ как книжного прилавка и отсутствие хотя бы тени скромности. Но Филипп Солерс принадлежит своей эпохе, и каждый желающий понять Францию второй половины XX века, ее отнюдь не одномерных героев Бретона, Элюара, Арагона, Барта, Лакана, Делеза, Бланшо, само собой Батая, найдет в настоящем романе Филиппа Жуайо «Тьму интересного».
Новая книга Филиппа Солерса в рассказе Дмитрия Савицкого. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О судьбе национализированных шедевров, рискующих стать предметом спора между российскими музеями и наследниками коллекционеров, беседуем с Алексеем Клименко, членом общественного экспертного совета при главном архитекторе Москвы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. Акция началась после того, как судебная коллегия приняла решение о закрытии общественного комитета «Голос Беслана» в прежнем составе. В Дагестане в перестрелке погиб сотрудник милиции, еще один ранен, убиты 2 боевика. Бой с группой маджахедов произошел в среду утром недалеко от поселка Временный Унцукульского района, где уже несколько дней продолжается масштабная спецоперация. Американский журнал «Тайм» назвал «Человеком года» президента России Владимира Путина. Объясняя решение редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. Центризбиркому России осталось принять решение по 7 независимым кандидатам на пост президента России. Это будет сделано до конца текущей недели, сообщил секретарь ЦИК Николай Конкин. Россия отменила запрет на импорт польского мяса. Соответствующее соглашение подписали сегодня руководители ветеринарных служб 2 стран. В Вашингтоне произошел пожар в одном из правительственных зданий, находящемся рядом с Белым домом. Никто не пострадал. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, пожар был быстро потушен. Представитель пожарной службы заявил, что возгорание произошло в электрощитовой. 56 человек погибли по уточненным данным и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходят 4 партии. Пропрезидентская Ак-Жол, оппозиционная социалистическая партия, коммунисты и социал-демократы. В Нью-Йорке на аукционе Сотбис за 21 миллион долларов продана копия английской Великой Хартии Вольностей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Сергей Довлатов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Сергей Донатович Довлатов – новое имя русского литературного пантеона. Писателей и знаменитых, и хороших сейчас, слава богу, много в России. Но Довлатов – особая статья. Это новая русская слава, миф и, как начинают поговаривать, классика. Обязательное условие всякой славы, как говорится об этом у Чехова в рассказе «Учитель словесность» – памятник в Москве. Памятника в Москве Довлатову пока не поставили, но мемориальную доску в Петербурге открыли. Рядом с нынешней мемориальной доской на улице Рубинштейна, около этого громадного дома, в котором жил Довлатов, стоял, помнится, пивной ларек, один из бастионов советской цивилизации, институция, нежно любимая народом, в том числе интеллигенцией, которая опохмелялась ничуть не реже, чем представители рабочего класса. Да если говорить все по порядку, так самые интересные люди, некая новая прослойка в пресловутой прослойке, были как раз среди этих интеллигентных ханык. Вот это и были герои Довлатова. Критик Андрей Арев пишет в предисловии к трехтомному собранию сочинений Довлатова.
Он питал заведомую слабость к изгоям, частенько предпочитая их общество обществу приличных, без всяких кавычек, людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование опоры лицемерия. Симпатичнейшие его персонажи из этого круга людей. Аутсайдеры Довлатова, без всяких метафор, лишние в нашем цивилизованном мире существа. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений. И все-таки они люди, ничем не уступающие в этом звании своим интеллектуальным тургеневским предтечам.
Конечно, термин «лишние люди в России» традиционно относят к интеллигенции, лишенной возможности реализоваться в подавленной всяческими репрессиями стране. И у Довлатова его персонажи в основном представители богемного андерграунда, всякого рода непечатающиеся поэты-метафизики. Но у него есть и другие герои из других общественных слоев, например, спившиеся колхозники или солдаты лагерной охраны. Довлатов увидел и показал, что лишними в коммунистической утопии оказались буквально все. Образовалось некое единое лагерное братство. Лагерное хоть в смысле Солженицына, хоть в смысле социалистический лагерь. Этот каламбур, кстати, очень был в ходу. Помню одного поляка, говорившего: «Наш барак в лагере самый веселый». Популярность, слава Довлатова, любовь к Довлатову повсеместная, потому что его читают как лагерники, так и лагерная охрана. Вохра, вахра. Он сумел показать, что это люди одного порядка, поэтому шедевром Довлатова был и останется рассказ «Представление» о том, как в лагере была разыграна пьеса об Октябрьской революции в исполнении зэков. В роли Ленина рецидивист Гурин. Мало кто обращает внимание на то, что сюжет рассказа фантастичен, абсолютно нереален. В советских местах заключения была своего рода политическая этика. Не позволялись не только бунты, естественно, но и никакие знаки солидарности заключенных с советским строем. Например, в тюрьмах перед 1 мая и 7 ноября у зэков изымались красные майки, чтобы никто не мог помахать красным из тюремного окошка, приветствуя идущую по воле демонстрацию трудящихся. Рассказ Довлатова в этом смысле выдумка, но выдумка, поднявшаяся до символа всей советской жизни. Мы читаем «Представление» и понимаем, что в роли Ленина заключенный Гурин и народный артист СССР Михаил Ульянов одно и то же. Феномен Довлатова. Он сумел сделать хорошую литературу, любимой народом. Это очень трудно и, главное, редко. О ком еще из русских писателей это можно сказать? Есть культовые книги, романы. Это, конечно, дилогия об Остапе Бендере и «Мастера Маргарита». Довлатов романов не писал, поэтому имя, всплывающее рядом с ним, — Зощенко. Зощенко — это очень высокая литература, бывшая в то же время необычайно популярной. Интересно сравнить Довлатова и Зощенко в отношении их писательских приемов, и тут разница обозначается большая. Зощенко — необыкновенный мастер языка, игры с языком, словесник. Что в этом смысле можно сказать о Довлатове? Послушаем. Вот Иосиф Бродский.
Серёжа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся больше всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения. Сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование, и возможность собеседника для человека с таким голосом и слухом, возможность дуэта – большая редкость. Собеседник начинает чувствовать, что у него каша во рту, и так это на деле и оказывается.
Вот Лев Лосев, вспоминающий о разговорах с Довлатовым по телефону.
Чудо творилось в телефонной трубке. Информация преображалась в рассказ. Все стертые персонажи заурядного телефонного разговора превращались в героев саги, неповторимых и непредсказуемых. Даже мелкие люди, даже пошлые слова становились занимательными. Вот ведь как необыкновенно мелок может быть человек, вот ведь как неожиданно пошел. Есть такое английское выражение «larger than life» – «крупнее, чем в жизни». Люди, их слова и поступки в рассказе Довлатова становились живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется.
А вот уже цитировавшийся Андрей Арьев.
В литературе Довлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, вытягивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания. Я уже писал, что реализм Довлатова – театрализованный реализм. Воссозданная художником действительность намерена публично даже в камерных сценах. Жизнь здесь подвластна авторской режиссуре. Она глядит вереницей мизансцен. Довлатов создал театр одного рассказчика. Его проза приобретает дополнительное измерение, устный эквивалент. Любой ее фрагмент бессмысленно рассматривать только в контексте, подчиненном общей идее вещи. Настолько увлекательна его речевая аранжировка, его конкретное звучание. Фрагмент вписывается в целое лишь на сепаратных основаниях.
Вы заметили общее у всех трех говоривших о Довлатове? Вспоминается Довлатов в устном жанре, не столько писатель, сколько собеседник. Недаром все называют его Сережей. Это знак интимного, бытового общения. Фигура живого Довлатова заслоняет всем известные тексты. Точку над «и» поставил Арьев. Театрализованный реализм. Театр одного рассказчика. Еще важно в последнем высказывании. У Довлатова нет единого контекста, но мизансцены, аттракционы, гэги, как говорят в кино. Строго говоря, это значит, что у него нет ни сюжета, ни характеров. То есть живой Довлатов был крупнее, интереснее, артистичнее Довлатова-писателя. Вот что стоит в подтексте у критиков и мемуаристов, хотя все они в один голос восхваляют писателя. Довлатов не совсем писатель, или, во всяком случае, больше, чем писатель. Он в том ряду, что Андроников и Жванецкий. Вот такую ему ориентацию следует дать. Лайв, живьем – вот подлинный жанр Довлатова. Но он умер. Это самая большая его неудача. Не как человека, все умрем, а именно как художника. Но то, что он оставил, тоже можно любить.
Портрет русского европейца Сергея Довлатова представил Борис Парамонов. В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти легендарной чешской джазовой певицы Эвы Ольмеровой. О ее драматической судьбе и преждевременной смерти рассказывает Нелли Павласкова.
Когда в 1968 году западно-германское радио передало в записи концерт Эвы Ольмеровой, слушатели не могли поверить, что это не голос негритянской певицы из Нью-Орлеана. Ольмерова никогда не была в Америке, но джазовые композиции и народную духовную музыку негритянского юга она пела так, будто бы родилась на берегах Миссисипи. Эва Ольмерова родилась на берегах Вултавы, в Праге в 1934 году. Отец был фабрикантом, дедушка – чехословацким дипломатом в Лондоне. Он-то и научил внучку английскому языку. С приходом к власти коммунистов Для девочки закончились и уроки игры на рояле, и возможность получить хорошее образование. У семьи было отнято все имущество. Эве не оставалось ничего другого, как учиться на портниху. В комсомол вступить она не пожелала, и все свободное время проводила с друзьями, предпочитающими комсомольским собраниям бродяжничество в лесах и лагерные костры. Там Эва играла на гитаре и пела ковбойские песни. В 16 лет она познакомилась с музыкантом Арноштом Кафкой и начала петь в его джазовом оркестре, выступавшем в разных кафе. В 62 году ее услышал композитор Карел Мареш, и именно он привел ее в новый модный театр малых форм «Семафор», который стал законодателем вкуса у интеллигенции 60-х годов. Казалось, что все на правильном пути, и что Ольмерова в 28 лет стоит в начале многообещающей карьеры. Однако все сложилось по-другому. Нонконформистский стиль жизни певицы, ее нежелание приспособиться к социалистическим требованиям, дерзкое отношение к властям привели к запрещению выступать в Праге. Тогда, в начале 60-х, в защиту Ольмеровой выступил писатель Йозеф Шкворецкий. Он написал статью «Феномен джазовой певицы», в которой стыдил идеологическое начальство за преследование талантливого человека. Вскоре все опять изменилось. Началась политическая оттепель, предшественница 68-го года и Пражской весны, и Ольмерова снова выступала в джаз-клубе «Редута», пользовалась феноменальным успехом на первом международном джазовом фестивале в Праге. В 66-м году она исполняла в костеле Святой Катерины хоралы Баха в сопровождении органа. До сих пор об этом вспоминают в Праге как о мистическом действии. Ольмерова возвратилась в театр «Семафор», где для нее было написано несколько песен.
Сам, можна спиш, а всехно, что не зле. Да, а не спиш, и стане геном две. Сам си геном путь, целого.
Пение Ольмеровой нравилось и кинорежиссерам «Новой волны» Вере Хитиловой, Яну Немецу, Антонину Маше. В их фильмах она играла и пела. В 68-м году директор Гамбургского радио приехал в Прагу, чтобы уговорить Ольмерову петь в западноевропейских джазовых клубах. Все планы опрокинула советская оккупация в августе 68-го года. Хотя даже в 69-м по инерции в Праге продолжалась интенсивная концертная жизнь. Ольмерова даже встретилась с Эллой Фицджеральд, которая предложила Эве совместное турне. Еще был успех на 6-м международном джазовом фестивале, но это было уже последнее выступление. Потом Ольмерову никто в Чехословакии уже не мог услышать. Личная жизнь Эвы Ольмеровой была драматичной. Первый раз вышла замуж в 18 лет за своего сверстника. Второй брак продолжался только 3 месяца, ибо муж тайно от нее эмигрировал на Запад. Оставил ей пустую квартиру и наследство, ходить по вызову в полицию, объясняться насчет его эмиграции. В 38 лет Ольмерова вышла замуж в 3-й раз за человека на 14 лет младше ее. И этот брак долго не выдержал. Детей у нее не было, и все это вместе взятое привело к тяжелой депрессии и алкоголю. В начале 80-х годов композитор Михаил Коцап написал для нее целый диск песен «Сыграй и для меня». Это была смесь роковых и джазовых композиций, шансонов. и оказалось, что Ольмерову не забыли. Пластинки шли на расхват. В 92-м году вышел еще один ее новый диск «Свечи и тень», и он стал последним. Здоровье певицы стремительно ухудшалось, и в этом же году она скончалась в одной из пражских больниц от цирроза печени. Сегодня записи Ольмеровой стали культовыми. Они вышли и сейчас, накануне Рождества, когда в магазины поступают самые популярные диски. 43 песни из репертуара Ольмеровой изданы под старым таким точным названием «Блюз одиночки».
Судьба Эвы Ольмеровой в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Первого декабря исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося мыслителя и историка Льва Платоновича Корсавина. Его труды оказали заметное влияние на интеллектуальную жизнь Европы середины XX века. Схваченный в Литве советскими представителями, он разделил судьбу многих и погиб в сталинском лагере. В Каунасском университете Витаутаса Великого, где Корсавин в свое время преподавал, прошла международная научная конференция. Рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Лев Платонович Корсавин родился 1 декабря 1882 года в Санкт-Петербурге. Закончил там историко-филологический факультет университета. Его мысль свободна и самостоятельна, но источник своих вдохновений он находит в христианской догматике, открывая в ней жизненность и осмысленность, необходимую, по мнению ученого, чтобы вернуть современному человеку равновесие. Воззрения Корсавина формировались в условиях русского духовного ренессанса, однако большевистская революция грубо прервала возрождение. Начинается преследование и притеснение церкви. При этом Корсавин не только продолжает заниматься богословием, но и читает проповеди в храмах. Большевики объявляют его мракобесом, средневековым фанатиком. 1922 год, изгнанный специальным декретом Ленина, без права возвращения на родину, на знаменитом так называемом философском корабле, среди таких фигур, как Бердяев, Лосский, Ильин, Франк, Зиньковский, Струве, Лев Корсавин попадает в Германию, потом в Париж, 1928 год. Лев Корсавин получает два приглашения – преподавать в Оксфордском университете или в Литовском. Он выбирает Каунас, рассказывает доцент этого университета, который сейчас носит имя Витутаса Великого, Асия Кафтун.
Университет предлагает Корсавину кафедру всеобщей истории. Через несколько недель он начинает общаться с коллегами на литовском языке. Через 2 года свои научные труды он начинает писать тоже только по-литовски. Он был очень счастлив в Каунасе, у него был очень хороший круг общения. В 1940 году вместе с университетом он перебирается в Вильнюс, категорически отказавшись эмигрировать на Запад. После оккупации Литвы ему полностью запрещена преподавательская деятельность.
Июль 1949 года. Корсавин арестован. Официальной причиной ареста был отказ ученого участвовать в выборах, как он говорил, в фарсе выборов без выборов. Он получает 10 лет лагерей. Публицист Пранас Моркус.
Когда большевистский переворот раздробил русскую культуру, осколками серебряного века покрылся весь континент. Кое-что осело даже на другом полушарии. Пассажир философского парохода Лев Платонович Корсавин появился тут окружным путем через голодный Берлин и не менее голодный Париж. Его младшую дочь одевали в платьице, снятые с куклы. Лев Платонович, конечно же, писал, но подрабатывать иногда приходилось в киномассовках. И вот приглашение в Ковенский университет. Труды по-русски и по-литовски, написанные им книги, помогли становиться на ноги и крепнуть литовской культуре. Потомок византийских палеологов, этот легендарный человек первой нашей независимости, стал всеобщим любимцем, символом того в русском, что так близко нашему сердцу. Что до самого Льва Платоновича, то близость русских звезд оказалась для него роковой. В музее Корсавинской гимназии можно узреть листки об аресте и выселении профессорской семьи в подвал, также фиолетовыми чернилами написанные протоколы допросов, а в них на обвиняющий рык о чуждости марксизму детский ответ «Да, он мне чужд, но за это ведь не сажают». Вот именно за это абакумовские псы гноили людей, да, впрочем, и за то, что люди.
Пранос Моркус. Корсавин попадает в Абись, это у северного полярного круга. В тяжких лагерных условиях он продолжает оставаться там для окружающих духовным учителем. Об этом рассказывают и находившиеся там литовцы. Вообще, выходцы из Литвы, как свидетельствует история, на нарах сталинских лагерей было немало. В основном это католические священники, которых советская власть преследовала за церковную и диссидентскую деятельность. Один из самых известных таких сопротивленцев – монсеньор Альфонсос Сваринскас. Этот человек, проведший в лагерях в общей сложности около 30 лет, знаменит, во-первых, тем, что из последнего заключения во времена Михаила Горбачева его освободили благодаря настоянию президента США Рейгана. И, во-вторых, тем, что католический священник, ему сейчас 81 год, был свидетелем кончины Льва Корсавина.
Я работал фельдшером в том лагере. Это за Янтой, 90 километров, за полярье. Центральная больница, там было 800 мест. Свозили из всех лагерей там умереть. Больше всего было туберкулезных. И вот когда ее привезли, говорит, это профессор Корсавин. Ну так я познакомился, это приемный. Бородка такая маленькая. Те, которые безнадежные, которые выносили потом кладбище. Так он попал в этот корпус. Ну, он тогда писал. Я давал ему бумагу, карандаши, и он писал. Там был профессор Ванеев из Петербурга. Он стал последователем Корсавина. И вот Корсавин писал, и однажды все собирает и приносит мне. Говорит, больше не могу. Что я написал, это самое лучшее в моих сочинения. Тогда он говорит, позовите мне отца Петра. Петр был киевский православный священник, Корсавин. Говорит, я хочу исповедоваться. Ну, а Петр работал коптеркой, так тепло. И он побоялся идти, чтобы кто не узнал, чтобы его не выгнали из этой коптерки. Сказал, что не пойду. И Корсавин тогда 3 дня молчал. 3 дня молчал, и после того он говорит, позовите мне католического священника. Я хочу исповедоваться. Корсавин говорит, я всю жизнь пожертвовал православию, а сейчас смерти, они не хотят меня выслушать исповеди. И тогда позвали прелата Кукурузинского, поляка, такой пожилой хороший человек, и он потом мне сказал, что чисто в латинском языке хорошо исповедовался. Приняли католическую церковь. Таким образом.
Монсеньор Альфонсос Сваринскас. Другой литовец Владас Шимкунас, врач-патологоанатом лагерной больницы, осознавая, кто уходит из жизни и понимая, что Корсавин будет похоронен на общем кладбище просто под номером, без имени, совершает поразительный поступок. На листке бумаги Ванеев пишет эпитафию, а Шимкунас, вложив листок в темный медицинский флакон, вшивает его в тело покойного. Интуитивная мысль Корсавина, что тело и после смерти участвует в судьбе человека, неожиданным образом подтвердилась. Могила его была найдена в 1990 году, а тело определено по тому самому флакону с запиской. Участники экспедиции решили не тревожить захоронение, закопали могилу и оставили все как было.
Юбилей Льва Корсавина в рассказе Ирины Петерс. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
100 лет назад, 22 декабря 1907 года, на благотворительном концерте в Петербургском Мариинском театре Анна Павлова впервые исполнила балет Михаила Фокина «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса, прославивший и балерину, и балетмейстера, и композитора. Мало кто помнит при этом, что «Лебедь» — лишь 13-й, последний перед финалом, номер большого произведения «Карнавал животных», большой зоологической фантазии, как называл его сам Сен-Санс. Причем умирающим лебедь стал только в балете Фокина. Персонажи карнавала предстают в шутливом, даже в карикатурном виде. Там фигурируют, к примеру, лев, осел, антилопа, черепаха, курица и петух, и даже кенгуру. Часто композитор имел в виду не столько собственно животных, сколько человеческие характеры, которые они олицетворяют. И эта весьма прозрачная для современников композитора символичность была одной из причин твердого нежелания Сен-Санса представлять карнавал публике. Он опасался за свою репутацию серьезного композитора, поэтому при жизни разрешил публиковать только «Лиричного лебедя», ставшего самым знаменитым в мире виолончельным соло. Но кроме виолончели в «Карнавале животных» используются 2 фортепиано, 2 скрипки, альт, контрабас, флейта, физгармония, ксилофон и челеста. Причем используется так ярко, что для многих любителей музыки «Карнавал животных» был и остается великолепным путеводителем по инструментом. Но виолончель Лебери, конечно же, живет отдельной от всех остальных инструментов жизнью.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликте.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».